Исламский информационно-образовательный портал azan.kz представляет цикл уроков по книге «Аль-Мухтар лиль-Фатва» имама Абдуллаха ибн Мухаммада Аль-Мусили, хафизахуллах. Лектор Абу Али Аль-Ашари. Урок четвертый.
Итак, мы продолжаем наши уроки по матну Манар, по матну Мухтар. У нас сегодня четвертый урок, посвященный ахкамам гусля. То есть мы разобрали вопросы, связанные с большим, с малым ритуальным осквернением. Сказали, как оно устраняется, перечислили фарды, сунны, мустахабы, омовения. Мы разобрали те действия, которые требуют омовения, которые не требуют омовения, разногласия, каких факихов в этом вопросе и так далее. Теперь у нас следующий большой важный раздел, который касается большого ритуального осквернения, которое в шариате называется аль-джанабат, и то действие, которое установлено шариатом для его устранения, которое называется гусль в шариате. И говорит шейх рахимахулла: «Фардуль гусли аль-мадмадату валистиншаку вагасль джамии аль-бадан». Это полоскание рта, полоскание носа и омытие всего тела. Соответственно, в случае с полосканием носа и рта, шейх рахимахулла указывает на разногласия с имамом, Шафии рахимахулла, который сказал, что полоскание рта и носа не является фардом гусля, так же, как оно, например, не является фардом омовения. Имам Абу Ханифа в этом вопросе говорит, что когда Всевышний Аллах Та'аля говорит в Коране про омовение, он говорит: «Фахсилю вуджухакум ва айдиякум иля аль-марафики ва амсаху би руусикум ва арджулякум иля аль-ка'бейн». Аллах Та'аля использует «Вахсилю» – «Омывайте». Но когда Аллах Та'аля говорит про состояние джунуб, «Фанкунтум джунуба», то есть если вы находитесь в состоянии джанабат, большого ритуального оскорения, «Фаттахару», то есть если в первом случае Аллах Та'аля использует омытие, то есть просто «гасаля», в этом случае идет усиление, фаттагару, то есть очищайтесь, насколько вам это возможно. То есть омывайте то, что насколько вы можете омыть. И наши факихи сказали, что сюда здесь есть сиратуль мубалага, то есть форма повеления, в которой есть усиленная форма очищения. И поэтому ты не может быть такого, что ты просто должен омыть то же самое, что в случаях с омовением входит просто все тело внешнее. Поэтому наши ученые сказали, что в случаях с омовением нос и рот являются внутренними органами, то есть это батын, и, соответственно, это не фарз мыть, но в случае с гуслем это является загер, потому что и человек легко их может омыть, и в этом нет никакого труда. И поэтому случаем с гуслем это является обязательным. Затем, и, соответственно, все тело, в данном случае нет разногласий среди ученых об обязательности омытия всего тела. Васунануху, и шейх перечисляет теперь сунны гусля. Аяхсиля ядейхи ва фарджаху. Соответственно, человек начинает с омытия рук и половых органов. Уюзилю наджаса таан бадани. И устраняет наджасу со своего тела. То есть это является желательным. Отсюда мы понимаем, что если у человека на теле была наджаса, и он смыл ее, то это омытие одновременно устраняет и наджасу, и одновременно устраняет ритуальное осквернение. То есть одно смытие, одно использованное этой водой, одновременно устраняет и наджасу, и одновременно устраняет ритуальное осквернение. Но желательно сначала смыть наджасу, а затем омывать тело. Сумма этого дау лиссаля. Затем человек совершает обычное омовение для намаза. То есть он моет лицо, моет руки, протирает голову и моет ноги. Насчет ног, в некоторых книгах сказано, что ноги ему желательно ставить до окончания омовения, если он моется в месте, где вода скапливается, например, в тазике в каком-то или в ванной, откуда вода не вытекает, то ему желательно омывать. Но на уроках по Маракиль Фалях мы разбирали этот вопрос, приводили мнение Ибн Абидина, рахимахуллах, что это не имеет значения, где ты собираешься, где вода собирается, не собирается. Согласно нашему мазабу, использованная вода не является наджасой, поэтому нет проблем, если ты омоешь ноги, и затем использованная вода будет там собираться, от этого ничего не изменится, твои ноги не станут наджасой, испачканными наджасой и так далее. И поэтому здесь никаких проблем нету и нет необходимости откладывать мытье ног до конца гусля, если ты моешься в том месте, в котором вода скапливается. Хотя в большинстве, большей части книг у нас приводится именно это мнение, что если ты моешься в месте, где скапливается вода, то желательно отложить мытье ног до конца гусля. Но мы идем с мнением, которое здесь приводит Ибн Абидин и обосновал его в своем хашите, что это не имеет значения. Не имеет значения. Это вода проточная, как в случае там с душем или с ванной, либо как она скапливается, как в случае с тазиком. Ты сразу совершаешь омовение, омывая ноги в том числе. Затем ты трижды полностью моешь свое тело, начиная с правой стороны, затем левую сторону полностью омываешь три раза, наливаешь воду на себя. Соответственно, в некоторых также Ибн Абидин рахималлах указывает, что и также это приводится в Марак аль-Фалах, что и это также подтверждается хадисом от Айши радиаллаху анха, который говорит, что она часто совершала гусль вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва вместе, но при этом она также говорит, что она аурат посланника Аллаха, алейхи ва саллям, никогда не видела. Это указывает, что они не совершали гусль полностью голыми. То есть они как-то в какой-то форме закрывали свой аурат, и это является одним из адабов совершения гусля. Ваюджибуху, и требует теперь действия, которые делают гусль для нас обязательными. Гайбубатуль хашафати фи кубулин ау дубурин аля аль-фа'или валь мафхули бихи. То есть это проникновение головки полового органа фи кубулин в передний половой орган либо задний проход аля аль-фа'или для совершающего этого валь мафхули бихи и для того, в отношении кого это совершили. Для них обоих это становится гусль обязательным. Значит, первое, что здесь надо сказать, что в книгах по фикху указание на то, что какое-то действие, у совершения какого-то действия есть соответствующий хукм в шариате, что у него есть какое-то последствие, что требует большого омовения, не требует большого омовения, это не означает, что само действие дозволено. Поэтому часто можно встретить упоминание каких-то там, что будет, если там с несовершеннолетней девочкой будет половой акт там, или что-то еще, и так далее, какие-то вещи перечисляются. Это не означает, что само это действие дозволено шариатом. Просто, если это произойдет, что делать? И факихи разбирают все варианты возможных ситуаций. Будь эти ситуации дозволенными шариатом, недозволенными шариатом. Люди это делают. И что им делать, если это произошло? Будет это требовать гусль, не будет это требовать гусль и так далее. Поэтому это очень важно держать всегда себе в голове, что указание хукма в отношении какого-то действия не означает, что само действие оно дозволено шариатом. Поэтому проникновение головки полового органа в передний и задний проход, совершающего и в отношении которого это совершается, требует гусль. Соответственно, если будут использоваться какие-то средства контрацепции, это тоже все равно будет требовать гусль, потому что наши факихи говорят, что если половой орган был обернут во что-то, но при этом человек мог чувствовать жар тела и получать удовольствие, то это все равно будет требовать гусль. Это тоже будет требовать гусль. Соответственно, в данном случае не имеет, было семиизвержение, не было. Само это проникновение будет делать гусль, обязательно будет делать его фардом. Хотя половой акт, задний проход не является запрещенным, является харамом в шариате. Следующее требующее действие это ва инзалюль мании аля ваджи дафхи ва шахва. Это выход семени аля ваджи дафхи толчкообразным образом ва шахвати и при наличии страсти, то есть при в наличии удовольствия при этом выходе. И в этом вопросе, в данном случае, в скобках у нас идет фа, это указывает на то, что имам Шафи, рахималлах, считал в этом вопросе по-другому. Имам Шафи считал, что выход семени в любом виде нарушает омовение, нарушает гусль, то есть вводит человек в состояние джанабы и требует гусль. Будь это, потому что если человек может что-то тяжелое поднять, может семя выйти, или, например, у него какой-то припадок будет, или, например, из-за болезни связано или так далее, то есть это не связано именно с получением удовольствия шахватом, то это будет требовать, согласно имам Шафи, гусль всегда. Мы говорим, нет, должны быть два условия, должен быть шахват, и как следствие ваджидаф, то есть толчкообразно будет выходить семя. Следовательно, также наши факихи сказали, что условием наличия удовольствия является в момент образование семени, но не в момент его непосредственного выхода из полового органа. То есть, если, соответственно, это мнение имама Абу Ханифы и имама Мухаммада, имам Абу Юсуф сказал, что нет, условием является, чтобы момент выхода наружу из полового органа семени было удовольствие. Соответственно, если человек зажмет свой половой орган и дождется момента окончания удовольствия, и затем выпустит семя наружу, отпустит орган и семя выйдет, то, согласно имаму Абу Юсуфу, на нем не будет гусля. Потому что семя, он получил удовольствие до момента выхода семени наружу. Имам Абу Ханиф и имам Мухаммад сказали нет, что это является необходимым для именно в момент образования его. Даже если он еще не вышел, человек получил удовольствие, это будет требовать гусль. Вонкитау аль-хайди валь-нифас. Следующее – это окончание у женщин хайда и нифаса. Это требует для них совершения гусля. Также шейх упоминает здесь некоторые моменты, с которыми люди могут часто встречаться в своей повседневной жизни. И шейх говорит: «Ваман истайкада фаваджада фи фиябихи манийан ау мадьян фа алейхи л-гусль». Если человек проснулся и нашел на своей одежде мани, семя, ау мадьян, либо какие-то выделения из полового органа, то есть похожие на секрецию простаты, фаалихи гуслю, в обоих случаях он будет совершать гусль. В обоих случаях он будет совершать гусль. Соответственно, разница мадью – это секреция простаты, то есть она более тонкая, и ее выход не требует гусля в основе своей. Но так как во время сна эта жидкость, семя могло истончиться и стать таким же прозрачным, как и тонким, и прозрачным, как мазью, есть вероятность этого есть, ихтиятан, в виде безопасности, человеку необходимо совершать в данном случае гусль. Но в Марак аль-Фалах приводится, что если человек был возбужден перед сном, и наутро он нашел какие-то выделения из полового органа, то это не будет требовать гусля, потому что мы можем отнести это к тому, что это мадью, и мадью обычно выделяется при возбуждении. И это не будет требовать гусль. В случае же, если у него не было возбуждения, то есть вероятность, что у него ночью могла быть полюция, и просто это семя истончилось настолько, что стало похожим на секрецию простаты. Поэтому гусль для него будет обязательным в виде безопасности. Ихтиятан. Также шейх говорит случаи, в которых желательно совершать гусль. «Ва гуслу джумати валь идейни валь ихрами суннатун». То есть гусль для совершения ида, для совершения джумы, то есть пятницы, для праздничных дней, то есть идуль-фитр, идуль-адха, и для вступления в состояние храм является сунной. В данном случае важно понимать, это гусль сунна, это чего? Это сунна намаза или это сунна дня? Наши фатихи говорят, что это сунна намаза. Что это означает? Какая разница между тем, что гусль – это сунна намаза или сунна дня? Если гусль – это сунна намаза, значит, сунна является совершить гусль и этим же омовением совершить этот намаз. Если мы говорим, что гусль – это сунна дня, а не намаза, это означает, что ты совершаешь гусль в этот день, и неважно, нарушилось у тебя после этого омовение или нет. Но все равно, даже если, поэтому некоторые поздние фатихи сказали, что если даже человек совершит гусль, у него нарушилось омовение, он заново сделал омовение, пошел на джуму, то основы как бы сунны он достигнет. Хотя основа нашего мадхаба, как мы сказали, заключается в том, что гусль является сунной намаза. Значит, желательным и совершением полноценным это совершить гусль, и этим же омовением, которое у тебя появилось от гусля, не нарушая его, совершить джума. Вот это является основой. Следовательно, желательным является откладывать гусль как можно ближе к намазу, и этим гуслям потом идти и совершать намаз. То же самое касается праздничных дней. То есть это сунна дня или сунна намаза. Мы говорим, это сунна намаза. Значит, желательно ближе к намазу совершить это омовение, и этим омовением совершить эти праздничные намазы. То же самое, что касается ихрама, то это гусль ихрама желательно даже совершить женщине который находится в состоянии хайда, потому что это не является рафхуль джанабат, рафхуль хадас, то есть сунна, это является сунна очищения. То есть гусль, который мы совершаем перед вступлением в ихрам, это не сун, это не гусль устранения ритуального осквернения, это гусль очищения, это литтатгир, внешнего очищения. Следовательно, женщина даже в состоянии хайда, в состоянии хайда, хоть и гусль ее не может устранить, ее ритуальное осквернение, в котором она находится, но она все равно его будет делать, потому что это гусль для внешнего очищения, не для устранения шариатского хукма. Дальше шейх говорит: «Валя яджузу лиль мухтиси валь джунуби масуль мусхафи илля би гилафихи». То есть нельзя для человека, у которого нет малого омовения и нет большого омовения, дотрагиваться до мусхафа Курана или бигляфи, если только он находится в какой-то обложке. И эта обложка должна быть отделяемой от него. То есть это не обложка, которая непосредственно у Корана есть, как у книги, как в любой книге, а это то, во что обычно заворачивают. И поэтому обычно здесь, в Саут-Африке, люди, особенно дети, которые ходят на хифз-класс, у них Куран находится в определенной в обложке, которая сделана из материи, куда она вкладывается, как обычно в обложке вкладываются какие-то дневники, но она достаточно плотная и сделана из материи. Следовательно, они носят так Куран, и его можно таким образом носить без омовения. Но сам Куран, как обложка, которая прилегает к книге, неотделима от нее, до нее нельзя дотрагиваться. И это отличается от имама Шафии. Имам Шафии говорил, что нельзя дотрагиваться до нее тоже. То есть даже если ты в коробку поставишь Коран, то эта коробка будет следовать за Кораном, и даже коробку нельзя будет трогать. Это мазхаб имама Шафии. Мы говорим, нет, если что-то неотделимо от мусхафа, оно будет следовать за мусхафом. Если оно отделимо, как обложка, ты ставишь и вынимаешь, тогда можно дотрагиваться. «Валя яджузу лиль джунуби кираатуль Коран». Также человеку, который находится в состоянии джанабат, нельзя читать Коран. И в данном случае идут разногласия ученых, что в данном случае читать Кораном. Мы говорим, даже один харф с намерением на Коран нельзя читать. Имам Тахави сказал, что это касается полного аята. Если ты читаешь что-то меньше аята, это можно читать. Также мы говорим, что если человек читает Коран с намерением на дуа, то есть, например, Раббана Атина читает дуа, или какие-то другие дуа, или другие дуа, которые пришли в Коране, он читает с намерением на викр или с намерением на дуа, это допускается. Ну, он может считать сани джанабат. Но если это аяты, и эти принимают это, то есть они имеют смысл в дуа. Например, он не может, как Хашид ибн Абидин написано, что человек не может читать таббат яда и делать намерение, что это викр там, или дуа, потому что это сообщение, это не дуа, это не викр. И, следовательно, такие суры, такие аяты, где идет какое-то повествование, нету конкретных форм дуа и зикра, то он не может их читать, делая какое-либо намерение, потому что их внешний смысл не предполагает этого. «Уайджузу лягу зикру ват тазбиху ват дуа». Но в любом состоянии, в состоянии джанабат или хадас, ему можно совершать зикр, можно совершать тазбихи, восхвалять Аллаха, делать разные дуа, все это будет дозволено. «Валя ядхулю лмаджида илля лиддарурати». Человек, которого нету, который находится в состоянии большого ритуального осквернения, в данном случае сюда подпадает и женщина, которая находится в состоянии хайд, нельзя заходить в мечеть, потому что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал в своем хадисе, что в мечеть не будет заходить хайд и джун. И тот, кто находится в состоянии хайд, женщина, и в состоянии джанабат, не будут заходить в мечеть. Или ли дарурати, кроме как необходимости. Некоторые современные ученые говорят, что так как есть современные средства гигиены, то как бы причина связана с тем, что раньше таких средств гигиены у женщин не было, и поэтому мечеть могла быть испачкана наджасой, и это связана причина. Так как в наши дни есть средства очищения, гигиены и так далее, то значит, поэтому можно входить. Наши факихи сказали, что нет, это связано, что человек в этом самом состоянии изначально не может без причины находиться в мечети. То есть он должен очиститься, тогда заходить, станет джанабат. Поэтому это не связано с необходимостью, возможностью или страхом испачкать мечеть наджас или нет и так далее. То есть даже при наличии современных средств гигиены, все равно женщина в состоянии хайда, просто так не может зайти в мечеть. Лид-дарура, то есть если есть какая-то необходимость, там она по-другому не может пройти или что-то еще, это другой вопрос. Мы говорим в основе своей, в этом состоянии она не может посещать мечеть. Вальхайду ван нуфасау кальджунуб. И в данном случае женщина в состоянии хайд и в состоянии нифас, они в хукме своем такие же, как в состоянии джанаба. То есть им нельзя читать Коран вслух, им нельзя входить в мечеть и так далее. То есть то, что запрещено в состоянии джанаба, запрещено и женщинам в состоянии хайд и в состоянии нифас. Что касается здесь упоминания имама Шафи под строчками «Ля ядхулу аль-масджида» или «Дарура», то имам Шафи говорил, что женщины могут пройти через мечеть, то есть они не могут находиться там, но «убуру аль-масджид», то есть пройти, прохождение дозволено, нахождение, то есть сидеть, находиться нельзя, но пройти можно через мечеть. Наши фатхи говорят «нельзя», если кроме как есть «Дарура». На этом мы закончим. Ассаляллаху аля сейдина Мухаммаду аля алю ва сахбиджмаин.